Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в деревне Огарково Истринского района Московской области. Здесь, в Центре традиционного искусства и ремесла России «Сень», открыта выставка лицевого шитья «Святые лики обретения». Об этой выставке и в целом о лицевом шитье в нашем сегодняшнем выпуске передачи «Хранители памяти».
Мы находимся в деревне, которая имеет тысячелетнюю историю. Она называется Огарково и находится в Подмосковье. Достаточно удаленно от трасс, и у нас нет общественного транспорта. Но зато у нас здесь находится православная община ремесленников, людей, занимающихся традиционными ремеслами нашей страны. В том числе и таким ремеслом, как церковное искусство лицевого шитья. А сейчас у нас здесь проходит выставка, посвященная столетию восстановления патриаршества, выставка работ церковного искусства лицевого шитья, связанных с этой датой. На эту выставку сейчас приезжают вышивальщицы с разных городов России. Вот здесь мы находимся с вами, здесь вот работает, например, Анна, она прилетела из Челябинска, вот, и даже из других стран. Люди, которые прониклись этим искусством и которым оно дорого. Чем дорого, могу тоже пояснить, и чем является наш центр. Наше время, оно особенное, оно замечательное, но мы все видим, с чем мы сталкиваемся в жизни, с тем, что очень много симуляций, с тем, что много очень изображений, копий того чего-то подлинного, которое давно от нас ушло. Так вот, наша задача нашего центра – сохранять это подлинное. То самое настоящее, настоящее представление, которое было изначальное. И в этом я вижу нашу задачу нашего центра. Центр сам, он не является каким-то государственным учреждением, он не имеет никакого бюджета. Сотрудники в центре не имеют зарплаты. У нас нету грантов, у нас нету спонсоров, у нас никого нету, кроме самого Бога. Мы под защитой, под опекой Бога и благодаря молитвам наших духовников. А зарабатываем на жизнь и на центр, и даже на дрова своим трудом, своими работами, которые выставляются во многих странах мира, и не только в России, и в России соответственно. И приглашаем всех посетить эту выставку и соприкоснуться с тем настоящим искусством, которое у нас есть. Несмотря на все, эти представления, что якобы чего-то у нас нету. Есть такое представление, часто можно встретить и услышать, что в России все ездят на сделанных в других странах машинах, одежду носят, и в других странах сделанную одежду. И вот даже еду едят чужую, чужестранную. Так вот, если кто-то хочет попробовать наши тыквы, нашу репу, вот, посмотреть нашу одежду, наше искусство. Пожалуйста, оно все у нас есть. Правда, конечно, сейчас пока в лесах. Деревня очень древняя. Тысячелетняя история имеет письменное свидетельство первые 700 лет тому назад при описании Звенигородского княжества. Было уже упомянуто о деревне Огарково. А сейчас так уж получилось, что я являюсь последним местным жителем, единственным жителем этой деревни. 20 лет тому назад началось строительство, и каждый год что-то достроится. Например, полы покрашены были в этом году, вот, потому что делается у нас все это очень медленно, в соответствии с теми силами, которые у нас есть. У нас нет здесь банков, нет искушения кредитов, нет ипотек, и поэтому делаем мы, конечно, все долго, но зато без каких-то привязок. Вот, обременений тяжелых. И у нас здесь мы занимаемся разными традиционными видами ремесел. Какие? Это как мужские, это плотницкое дело. И у нас здесь артель плотников, которые работают в традиции русского плотницкого дела топором. И построены ими храмы есть в России. У нас дальше это печное дело, это резная, расписная русская резьба. Вот. И женские ремесла, начиная от изготовление одежды, традиционных костюмов, и заканчивая лицевым шитьем. Выставку, которая вот здесь сейчас проходит. Лес кормит и в том плане, что мы пьем свой иван-чай. В лесу очень много полезных растений, трав. Часть растений все знают, это ягоды, грибы, которые все мы собираем. Но мало кто знает, что в лесу у нас есть очень много растений, которые натуральные красители. И они используются при том же самом лицевом шитье. Шелковые нити окрашиваются натуральными красителями из тех трав, растений, коры, которые есть в нашем лесу. Можно и окрашивать и грибами, и растениями, и корой, и листьями. И они дают разные сочетания красок, и эти краски будут не выцветать, а будут столетиями радовать наш взор.
Вот посмотрите, здесь есть светлая нитка, она выкрашена вот это чистотелом. Для того, чтобы она была белая на нашей вышивке, мы должны ее немножко притянить, потому что если мы вышьем прямо чисто белой, то вместо вышитого фрагмента у нас получится как будто бы белый лист бумаги. Он будет смотреться неестественно. А если мы ее немножко теплым притянем, чуть-чуть чистотелом, то она будет как бы светиться изнутри, и будет хороший, красивый белый цвет. Красные нитки покрашены мареной. Синие и зеленые нитки, они бывают покрашены с участием вайды. Это кубовые красители, сложное окрашение. Так, как делалось и в древности. Это очень интересно. И когда начинаешь заниматься украшением, настолько увлекаешься, что ниток становится все больше и больше. Эта замечательная ниточка, которую мы вышиваем личное, она покрашена точно так же, как в древности, шишками ольхи, соплодья ольхи, если правильно назвать. Их можно собрать самим по весне. Как только снег начинает таять и можно пойти в лес, то около рек вы на снегу увидите под ольхой маленькие шишечки. Их собирают, отваривают как чай и в них окрашивают шелковые нитки. Если вы хотите узнать, как красится шелк, вы можете спросить у своей бабушки, а как она красила шерсть. Технология очень похожая, только шелковые ниточки надо красить в пасмочке покороче, иначе нитка получится длинная, а длинной ниткой вышивать нельзя. Шелк очень нежный, и если вы будете много раз проходить через ткань, он будет махриться, и вышивка ваша будет похожа на бархатную. А нам все-таки надо, чтобы она сияла и переливалась. Вот этот темный золотистый цвет – это та же самая ольха. Вот к ней даже представлено тут у нас, мы записывали, что это здесь у нас покрашено было ольха, плюс сернокислый цинк. Это такой реактив, который добавляется при полоскании окрашенной нити. С этими квасцами, так называемыми, надо пользоваться очень осторожно. Если вы с их участием хотите красить, то, конечно, надо технику безопасности соблюдать. Но любое растение красит настолько стойко, что не обязательно даже применять квасцы, не обязательно применять соль и вовсе не обязательно применять уксус. Просто как в чайную заварку можно покрасить шелк, точно так же и ольховыми соплодьями. И они будут на века вечные, как полотна в музее, держать свой цвет. Вот такие ниточки красноватые – это уже марена, растение южное. А у нас в России вот в этой полосе растет подмарене корни. Их выкапывают, они в любом поле есть, и собирают, варят, и в них тоже красится шелк. Он получается сам по себе цвета коричневато-бордового, но если тоже с использованием квасцов различных, то меняет оттенки до фиолетового, ярко-красного, вот такого вот, как этот. Зеленоватые цвета, зеленоватые, есть и в таких растениях, как цикорий, может быть, или же та же ольха с протравами. Красить можно и грибами лесными. В древности так все это использовалось. Замечательный наш шелк, который у нас в России делается. Он, конечно, растет-то не у нас, но фабрики, которые делают в России шелк, они лучше делают нитку, чем немецкая. Почему? Немецкая нитка, она сделана из отходов шелкового производства. Она словно из ваты соткана. И поэтому она не переливается. А наша ниточка шелковая – это собрание маленьких паутинок шелкопряда, причем в их длину. И поэтому наши обычные нитки, они гораздо ближе к тем нитям, которые использовались в древности. И поэтому вот это шитье, то, которое вот сейчас шьет Аня, которое вы видите, оно действительно похоже на шитье 16 века. Мы используем в работе пяльца такие же, как и были, если мы посмотрим на картинах даже старых художников и сохранившиеся во многих музеях рама, деревянная рама, на которой при помощи планок и веревочек натягивается ткань. Ткань должна быть натянута настолько плотно, как барабан, чтобы нигде она не провисала. Тогда по ней можно шить двумя руками, как мы и делаем. Одна рука сверху, другая снизу. Так и Аня работала вот над этой своей вышивкой. Тогда работа шьется быстро. Что здесь? Здесь у нас мы видим основу, которая под всем фоном находится. Тонкая льняная ткань или хлопковая. На основу пришивается наш фон из драгоценных тканей. Здесь в данном случае шелк – это у нас камка, средний шелк. Мы нашли маленький кусочек итальянского производства по старинному образцу. То есть это такой же точно шелк, как был в 16 веке в мастерской княгини Старицких. И французский шелк белый. Тоже нам достались маленькие кусочки от покрова преподобного Сергия. И от шитья покрова маленькие кусочки нам благословил батюшка Резничный. И мы тоже Семенушке их отдали. Это тоже камка шелка из натурального шелка, жаккардового переплетения, где сочетается узор из матового и глянцевого. Матовой и глянцевой поверхности появляется узор. Прямо на таких узорных тканях в Древней Руси, в Византии тоже шились лицевые вышивки. Они ничем никогда не проклеивались. Вышивка шилась настолько подробно, настолько мелкими стежками, что она сама держала свою форму. Не нужно было при снятии из пялец ее как-то еще крепить на дерево, там, как это бывает, возникает желание современное шитье крепить, или проклеивать клеем, потому что она прочная, и в то же время она струится. Она и форму держит, и она и колышется. И это свойство ткани и выбрано было для этого искусства лицевого шитья. Это неотъемлемое свойство ткани быть мягкой, быть обтекающей и струящейся. И шелковая вышивка вместе, следуя за фалдами ткани, когда она в свободном состоянии подвешена, она тоже переливается. И получается, что лики святых, они откликаются, как будто откликаются на нашу молитву, они становятся очень теплые, очень близкие. Поэтому это искусство лицевого шитья, оно так привлекает тех, кто только начал этим заниматься, и заманивает, чтобы продолжать, чтобы совершенствоваться, чтобы оно не умирало. И в церкви также, когда человек подходит к этому образу вышитому и невольно проникается, можно, когда это шито по-настоящему, ты не смотришь на швы, какими швами это вышито. Ты видишь сразу образ и сразу ему молишься, обращаешься к нему. И, может быть, потом ты обратишь внимание, ах, так он же вышитый, он не написанный красками. А это как раз главная задача вышивки, и это достижение древнерусского лицевого шитья. В отличие, например, от современного искусства, которое тяготит к яркости, нарядности и изощренности технических каких-то приемов. Здесь все технически просто, но все целесообразно. А главная цель – это образ. Все это искусство нацелено именно на передачу святого образа.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ о лицевом шитье. Всего вам доброго. До свидания.